Мы читаем два текста Священного Писания. Послание к Римлянам, 10 глава, 13 стих, и послание апостола Павла Колосской Церкви, 1 глава, с 21 по 23 стихи. Итак, апостол Павел писал к римлянам, говоря: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И послание к Колоссянам он пишет так: «И чтобы посредством Его, то есть Иисуса Христа, примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Аминь. Сегодняшний праздник возвращает нас к временам, когда в нашей поместной церкви проходили съезды нашего братства, и попасть или быть делегатом, или даже гостем, или просто обслуживать на съезде – это было великим счастьем. И я помню, в молодости нам далась такая возможность разгружать Библии, 68-го года, наверное, у кого-то они еще есть. Может быть, помните, такие на советской бумаге, толстые. Я помню, мы, молодежь, целую ночь здесь дежурили, где-то часа в 4 утра, может быть, чуть позже, пришла машина, мы разгружали. Я помню, открыл эту Библию, но вы знаете, это было, ну, как будто ты на небе. Какое было великое счастье, хор сегодня вернул нас своими песнопениями к этим событиям. Братья и сестры, как нам не хватает вот этого единения между собой прежде всего. Мы иногда ссылаемся даже часто на Господа. Да, мы верующие, да, мы с Господом, но как можно быть с Богом, если нет единения между нами? И вот мы сегодня говорим об этом празднике с особым каким-то чувством, чувством не только прошлого, но и с ожиданием будущего. Согласно лунного календаря или еврейского календаря, мы живем сегодня с вами в 5773 году от сотворения мира. В нашем юлианском календаре мы живем или заканчивается 2014 год от Рождества Христова. Вот вопрос календаря, он такой отчасти где-то спорный, потому что если исследовать этот вопрос, то мы можем обнаружить, что в истории рода человеческого были потеряны определенные дни, года. И вот сегодня ученый мир много задается вопросом относительно вообще календаря рода человеческого. Мы в прошлое воскресенье упоминали о том, что можно вот, исследуя Писание, увидите эту параллель, что допотопный мир жил 2000 лет, после потопа 2000 лет, после Христа, вот в нашем исчислении мы говорим, 2013 год заканчивается, еще будет 1000 лет блаженного царства, царства покоя, мира на земле, когда люди будут жить более 100 лет и будут умирать как младенцы, имея здоровье. Вот это состояние стремления к единству, оно немыслимо без Бога, оно возможно только в Нем, только в Нем. Нам неизвестно сегодня, сколько прожили Адам и Ева после того, когда они совершили грех. И грех разорвал это единство с Богом. Но мы можем сегодня только вообразить, как они мечтали о том, чтобы вернуться обратно в рай. Вы знаете, мы получаем записки на кафедру, некоторые из нас пишут после продолжительной болезни такие фразы: «Как я счастлив или счастлива, что наконец, после долгой разлуки, я вновь в Доме Божьем, с детьми Божьими». Это присуще нам, братья и сестры, но представить себе, когда Адам с Евой жили так беззаботно, в таком тесном единении с Богом, наслаждались, мы так по-другому, наверное, нельзя сказать, жизнью, вдруг потеряли. Вдруг потеряли, и тогда они начали, наверное, осмысливать: так что же мы наделали? Что произошло? Почему мы стали упрекать друг друга, ища вины в друг друге? Почему? Отчего? Их мечты, они нам сегодня непонятны. Мы не знаем с вами, когда придем в вечность, увидев Адама и Еву, может быть, даже и не спросим о том, а что они вообще пережили, что они вообще думали и как они пытались вернуть. И наверняка мы можем только представить, что они пытались это сделать, но когда они возвращались к этим воротам или, мы скажем, дверям рая, то они встречали ангела, ангела с мечом, потому что Бог закрыл доступ к дереву жизни, опасаясь, что человек вкусит плод и будет жить вечно, вечно грешником. Братья и сестры, единение – это насущная тема каждой минуты нашей жизни. И когда у Адама и Евы родился Каин, Ева сказала: «Приобрела я человека от Господа». Она надеялась, что в этом младенце она увидит вот тот свет, ту возможность вернуться в Едем, в рай. Потому что Бог дал обетование, и когда Он наказывал змея, Он сказал, что именно семя жены будет жалить тебя в пяту. И, наверное, они представляли, но вот с Каином произойдет это исполнение пророчества. Но этого не произошло. Их ожидания омрачены были. Жизнь продолжалась. И, но, видимо, что, наверное, может быть, с этого времени у них, может быть, появились именно особые стремления. Но чем дальше, чем жизнь продолжается, Каин убивает Авеля. И вот эта скорбь, немыслимая, по нашему сегодня представлению, вот этой братоубийственного отношения друг к другу. И мы, зная и читая Священное Писание сегодня, видим, что по мере отступления человечества от Бога люди сами создавали себе богов, через которых они пытались искать выход из создавшихся ситуаций, природных стихий, явлений. Мы говорили в прошлое воскресенье, но уместно напомнить, что только в лице одного Ноя нашлось при том многомиллионном или многомиллиардном населении земли того периода, сказано, Ной приобрел благодать у Бога. Какое отступление, какой разрыв в этом единении. И только с появлением народа Израилева, которому было дано поручение от Бога быть глашатаями истины о Боге, о грехе, о спасении, человечество, наконец, начинает видеть пути правды Божией. И вот именно Писание говорит нам, что в этот период, в период пророков, патриархов, пророков, весть о спасении приобретает вечную ценность. И пророк Иосия пишет так: «Но я», он говорит словами Бога, 13 глава, 4 стих, «Но я Господь Бог твой от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня. Но я Господь, Бог твой, и нет Спасителя, кроме меня». Мы знаем, что спасение в период Ветхого Завета достигалось посредством исполнения закона. И мы можем встретить такие выражения, что соблюдающий закон будет жив им, будет жив им. Иисусу Навину Бог сказал: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, и тогда ты будешь успешен и в пути твоем, и в делах твоих. Да не отходит сия книга закона». И вот возникает вопрос о спасении. Как его можно соединить с законом? И мы видим, что это невозможно. Потому что спасение означает освобождение, вызволение. Апостол Павел эту истину подчеркивает с особым таким акцентом о нашем прошлом и о нашем настоящем, говоря следующее во второй главе. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей благости к нам во Христе Иисусе. Какое великое значение приобретает спасение для тех, кто пережил рождение свыше, о чем мы уже слышали от предыдущего брата, брата Юрия Аркадьевича. Потому что спасение означает освобождение, вызволение. Не в делах, не в добрых делах, не в делах закона, но в рождении свыше происходит изменение, ясное понимание не только ума, но главное сердце, что я стал новым человеком. Все это говорит нам сегодня, что получить спасение можно, но только через Иисуса Христа, а не через соблюдение закона. И через жертву по благодати, по вере. По вере, так Павел и пишет, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Кто сегодня в нашем богослужебном собрании еще не призвал имя Господне, друг дорогой, если ты призовешь, ты спасешься. Спасешься от вечного наказания. И тогда мы можем сказать, какой дорогой ценой приобретено спасение, и одновременно, как это просто. Оказывается, спастись очень просто. Ибо кто призовет имя Господне, спасется. Как просто. Как просто сегодня Бог определил и решил нашу вечную судьбу. То есть открыт невероятно, удивительно простой путь к спасению. И мы знаем, как Бог дивным образом спасает призывающих Его. Мы это испытали на самих себя. И читая Евангелие, мы видим, когда грешник приходит к Господу, небо радуется. Весь ангельский мир приходит в движение. И евангелист Лука отмечает это событие такими, знаете, особыми словами в 15 главе. 15 глава Евангелия от Луки мы читаем. «А Анашет возьмет ее на плечи», то есть он здесь говорит притчу о Царстве Божьем и говорит о значении Царства Божия и приводит некие такие притчи, говоря, «Анашет возьмет ее на плечи», то есть именно овцу, «на плечи свои с радостью пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им, возрадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А нашедши созовет подруг и соседок и скажет, порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму. Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся». Братья и сестры, мы не видим этого движения в духовном мире ангельском, небесном, но когда сюда приходят люди и искренне каются пред Богом, на небе великая радость. Да, да, это великая радость. Радость от того простого, но вместе с тем такого сложного и благословенного пути к нашему спасению. Уместно вспомнить с вами, когда мы, каждый, покаялись и пришли к осознанию, что мы грешники, и получили прощение, спасение от грехов, мы готовы были с вами обнимать весь мир. Мы готовы целовать всех людей и кричать, «Люди, какое счастье! Я сегодня спасен!» Но проходит время, и для многих из нас оно сегодня составляет уже не один десяток лет следования за Господом. И мы вдруг начинаем понимать, что спасение получить легко, а сохранить очень сложно. Спасение нужно сохранять, совершать, хранить от осквернения. И мы вновь задаемся вопросом, как было хорошо, когда мы летали, порхали. Но когда мы стали соприкасаться с реальностью жизни в духовном понимании ее, мы вдруг стали понимать, что спасение нужно сохранить, что не так все просто. Но Павел подчеркивает, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Он утвердительно заявляет об этой истине, и он не отказывается от нее. Да, мы спасены в надежде, мы спасены посредством жертвы Иисуса Христа, верою принимая эту жертву. А вот совершать мы обязаны. Мы просто обязаны не по закону, а по собственному стремлению к достижению своего сердца. И совершать, мы видим еще раз и подчеркиваем, и говорим, гораздо сложнее. Для этого необходимо духовное усилие, которое за нас никто не осуществит. То есть со стороны Бога сделано все для нашего спасения. А наша задача на протяжении всей земной жизни хранить верность. Послание апостола Павла к филиппийцам Павел выражает некую печаль по поводу определенного количества верующих. Он говорит так в этой церкви. Послание к филиппийцам, 2 глава, с 12 стиха. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». И в этом же послании он говорит следующее: «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном». То есть, принимая Иисуса Христа в свое сердце, мы призваны хранить это спасение. И Павел подчеркивает, не просто хранить, но со страхом и трепетом. Потому что Бог в нас, Он с нами, и мы должны быть чуткими к Его призывам и действиям и в нас, и через нас. Мы скажем, ну почему? Для чего такое увещевание? Почему после такого успокоения, получения спасения, нужно вот это все об этом говорить и напоминать нам? Потому что сатана еще не закован на 1000 лет. Потому что сатана еще не находится в озере огненном, о чем говорит нам книга Откровения в 21 главе. Сегодня он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить из нас. Мы с вами спим, а он не спит. Он не спит, и как только стоит приоткрыть глаза, каждый из нас может сказать, когда-то были такие моменты, вдруг внезапное искушение. Кажется, только ночь, еще день, еще не начинается в сознании, а уже искушение. Потому что вопрос спасения касается вечного. И читая послания апостолов, мы видим, что они отражают благодать Божию, одновременно увещевают хранить эту благодать. Потому что существует опасность потерять спасение. И мы с вами читаем в послании к Колоссянам эти слова: «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». То есть мы начали это дело, мы начали строить свой духовный храм, о чем Павел писал в послании Коринфянам, но если этот храм или этот дом сгорит, то все то, что мы делали, оно тоже пропадает. И там сказано, что некоторые из нас спасутся как бы головня из огня. То есть благодать Божия, да, она сегодня велика, безразмерна с одной стороны, но с другой стороны есть вероятность потерять спасение. Обнаруживается множество причин, препятствующие радости нашего спасения. И самая главная причина – это грех. Самая главная причина – это грех, возвращение к тому, от чего мы были освобождены, о чем мы уже читали во второй главе послания к Ефесянам. А Галатам Павел пишет: «Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» Да, мы шли хорошо, Но, возможно, кто-то остановил нас. Возможно, что-то остановило нас. Что мешает сегодня покоряться истине? Грех – это главная причина. Формы, виды греха, они различны. Апостол Павел с великой именно печалью писал это послание филиппийцам, о чем мы уже читали, что могу о некоторых говорить, я говорю с печалью. Они поступают как враги Христа Христова. Оказывается, что человек, вкусивший, как благ Господь, переживший на себе силу Божьего прощения, может вернуться к греху. И Петр эту мысль подчеркивает следующими словами во втором своем послании, вторая глава, с 20 стиха. «Ибо если, избегший скверн мира, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последний бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познавать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Какое яркое, прямое и откровенное сравнение прошлого, настоящего, и что может произойти, если мы отпадаем от надежды благовествования. Потому что мы, вкусившие, как благ Господь, знаем сегодня эту тайну добра и зла. Мы не только понимаем, но мы ее переживаем. И нам даны великие и драгоценные обетования, посредством которых мы можем удаляться от господствующего в мире растления похоти. И Петр пишет, то вы, прилагая к всему все старание ваше, покажите вере вашей. И перечисляет целый цикл вот тех действий. Однажды ученики Иисуса Христа были свидетелями обращения к нему богатого человека. Евангелие от Луки, 18 глава. Мы читаем следующее. «И спросил его некто из начальствующих, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою. Он же сказал, все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мной». Он же, услышавший сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Слышав же сие, сказали, «Кто же может спастись?» Но он сказал, «Невозможное человеком, возможно Богу». То есть мы и Бог в спасении, да вера, да покаяние, да рождение свыше. И вот в этом примере этого богатого человека мы видим, что если есть что-то такое недостающее, то оно невозможно исправить нам самим. Нужно доверие Богу. Эта история ясно дает нам понять, что ни получение спасения, ни сохранение его невозможно без самого Бога. И Он, и только Он помогает нам сохранять спасение, но только при нашем желании, но только при нашем усилии нашего духа. Нужны определенные для нас самих обязательства. Обязательства веры в искупительную жертву Иисуса Христа. Нужно терпение, о чем Павел пишет в Луки 21 главе. Нужно исповедание и оставление грехов, то есть жизнь святая в Боге. Нужна молитва. Нужно трудиться в Церкви Христовой. Нужно не оставлять собрание своего. И вот это нужно, можно продолжить. Но пусть каждый из нас сегодня задаст вопрос своему собственному сердцу, а в этом нужном, где я? Где я сегодня таков пред Господом, а где не таков? Мы не должны думать о себе, что если мы спасены, успокаиваться. Нет, Павел подчеркивает эту мысль в послании Коринфянам и говорит, чтобы нам и одетыми не оказаться нагими, чтобы, проповедуя другим, самим не оказаться недостойными. То есть он понимал святость Божию, свое предназначение, и он понимал, что без Бога он не может делать ничего, ничего доброго. Этот перечень, о котором мы уже сказали, его можно продолжить, но пусть каждый из нас продолжит этот перечень в своем собственном сердце. Ибо доверие Богу, желание жить благочестивой жизнью, и сама жизнь дисциплинирует нашего внутреннего человека. И тогда, и только тогда, слова апостола Иоанна, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему, станут практической стороной нашей с вами христианской жизни. Итак, мы продолжаем наше следование за Христом. Мы не знаем, сколько времени отпущено каждому из нас, но знаем, что, призывая имя Господне, мы однажды спаслись. Но если мы не верны, есть опасность потерять спасение. И к тебе еще раз, друг дорогой, призыв от имени Господа. Если ты хочешь спасения, призови, но знай, путь за Господом – это путь жертвы. Путь доверия Богу, и только с Его помощью мы можем достигнуть вечной жизни. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И вас, бывших некогда, отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которую вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которую я, Павел, сделался служителем. Равный каждый из нас сделался служителем Божьим, и мы призваны хранить верность Ему. Аминь.